В эфире Радио России «Владимир».
Во Владимире 10 часов 10 минут.
Доброе утро, дорогие друзья! В студии Радио России «Владимир» Яна Тарасова.
Воскресный разговор.
В минувшую пятницу во Владимире завершился фестиваль «Танеевские музыкальные собрания», посвященный 160-летию нашего знаменитого земляка. Среди гостей фестиваля были яркие и весьма талантливые музыканты. Один из них – гость нашей студии и мой сегодняшний собеседник. Блистательный молодой российский скрипач Никита Борисоглебский сегодня по праву считается одним из самых ярких музыкантов современности. Он один из немногих, кто за краткий срок мог завоевать сердца слушателей и добиться международной известности. Запись была сделана незадолго до концерта Никиты в филармонии.
Спасибо огромное, Никита, за то, что вы согласились принять участие в передаче. Я знаю ваш график и что вы торопитесь на репетицию, поэтому я сразу приступаю к расспрашиванию.
Спасибо вам.
Судя по тому, как движется ваша карьера сейчас, вы успешный человек уже давно. Но мне вот, например, всегда интересно, как человек стал музыкантом, когда вот это «стал» вы осознали уже как музыкант. Я знаю, что вы, как большинство российских детей, пошли в музыкальную школу. Сейчас вы москвич, но родились вы в Ростовской области, в Волгодонске.
Да, я недавно стал москвичом, где-то меньше, чем два года назад.
То есть вы жили на два города?
Жил, это вообще другая история, где я жил. Я уже давно живу и в Брюсселе, в Бельгии, и в Москве. Мои родители до сих пор в Волгодонске живут. Конечно, больше в Москве провожу времени. Как говорят концертирующие музыканты, которые тоже очень много где бывают, они говорят, что ощущение дома там, где твой гардероб находится. Вот мой главный гардероб находится в Москве все-таки, да.
Ну так все-таки сначала. Ваши родители по образованию химики, да. И ведь это достаточно редко бывает. Обычно успешные музыканты, молодые, скажем, да, вам сейчас 31 год, обычно это происходит в музыкальных семьях, где родители, ну кто-то один хотя бы, профессиональные музыканты. Ваши родители химики. Откуда появилась музыка?
Ну есть случаи, конечно, когда родители не музыканты. Например, знаменитый случай – это Николай Луганский, у него, по-моему, родители математики. И, в принципе, люди, которые связаны с наукой, они, как правило, как минимум знают и любят классическую музыку. А некоторые из них даже для себя и как-то играют, сами занимаются. У меня папа в молодости, когда он учился в Менделеевском институте в Москве, он пробовал играть на пианино, на фортепиано и танцевать. Вот до сих пор сейчас он, конечно, не играет, но, тем не менее, один вальсок Шопена в очень медленном темпе он подбирает на слух еще пока
может. Ну, ничего себе вальсок Шопена.
Ну, так, Шопена, знаете, наиграть мелодию.
Ну, то есть в концертные залы они вхожи, они посещают?
Конечно, ну, я уж не говорю, о своих концертах, когда я прихожу.
Нет,
конечно,
сейчас-то понятно.
А тогда? Нет, ну, в Волгодонске у нас, конечно, концертных залов особенно нет, но в Ростове филармонию или театр музыкальный периодически посещают. Больше, конечно, влияние на меня оказали записи, потому что вот когда мои родители учились в Москве, они активно собирали большие пластинки виниловые, с классическими записями, ну, джазовые тоже периодически. И сейчас у нас в Волгодонске, даже без ложной скромности, можно сказать, самая большая коллекция этих пластинок. И у нас есть две музыкальные школы, которые, ну, сейчас я не знаю, меньше, но раньше часто обращались за записями, просто не было у них.
Хорошо.
Поэтому я все время слушал, вот музыка все время была у нас в доме, и даже когда я делал какие-нибудь домашние уроки по школе обычной.
Это музыка фоном.
Да, все время фоном что-то там играло.
А что играло?
Чаще всего это был Рахманинов. Это был мой кумир и остается. Его записи, когда он играет сам свои произведения, его концерты.
То есть архивные.
Маленькие пьесы, да, архивные. Я вообще очень люблю вот этот призвук старых записей, особенно виниловых.
Ну да, в них какой-то вкус такой.
Да, какое-то тепло и какое-то вот что-то там есть.
А потом, когда сам он играет, да, он же знает, что он
ну,
играет.
Ну, так там вообще отдельная история. Потом от Рахманинова тоже пошли, по большей части, фортепианные произведения. Пошли сонаты Бетховена или концерты Бетховена, фортепианные произведения Чайковского. И вот так постепенно все расходилось.
Дорогие друзья, заметьте, это скрипач говорит, что воспитывался на фортепианной музыке.
Ну да, на самом деле это не такое редкое явление, когда человек играет на своем инструменте и любит слушать другие инструменты. Потому что все-таки со скрипкой я несколько часов в день, как минимум, обращаюсь каждый день, и поэтому просто даже сам звук от него нужно немножко отдыхать. Да. Поэтому если уж слушать музыку, то либо симфоническую, где много других инструментов, тембров, либо фортепианную. Голос почему-то меньше люблю. Да? Почему-то меньше, да. Конечно,
вы
есть
и
исключения.
И сам не поете?
Сам я не пою, да. Очень стесняюсь этого процесса. Вот. Но я стараюсь петь, как завещал Шаляпин, петь на инструменте. Он говорил, что они, певцы, должны прислушиваться к тембру виолончели, а в то же время это вполне можно обратить и в обратную сторону, что мы, струнники, должны, конечно, петь на своих инструментах.
Хорошо, вот музыка звучала в доме. Так скрипка-то откуда появилась? Вы в музыкальной школе учились, сразу на скрипку пришли?
Нет, не сразу. Не сразу. Нет, в 6 лет мы вместе с сестрой, которая на год меня старше, мы вместе с ней пошли в музыкальную школу, родители нас привели. И она, ей было 7 лет, она пошла на скрипку, в класс скрипки, а я пошел на фортепиано.
Наверное, мама просто видела, что вы слушаете Рахманинова и нравится.
Ну да, как-то само так произошло. И через год мы поменялись. Она перешла в класс фортепиано, а я перешел в класс скрипки. Я не помню, честно, я не помню этот период своей жизни, вообще себя очень плохо в детстве помню. Но, видимо, какие-то были... Ну, во-первых, открылся... Учителя увидели, что у меня абсолютный слух за этот год. И, конечно, с абсолютным слухом лучше
идти на... фортепиано, конечно.
То есть можно, конечно.
Строй темперированный, но, в общем-то, от этого слуха...
Но, тем не менее, решили как бы использовать этот момент.
Какие у вас мудрые педагоги, ведь это же большое дело.
Да, конечно, они были очень-очень хорошие. И многие не только по специальностям, но и по сольфеджио, потом позже гармонии. Люди, которые дали очень много мне знаний и пользы, привили любовь, самое главное. Поэтому педагоги, действительно, у меня очень удачливо сложилось с педагогами по всей жизни. Вот, и родители, в принципе, говорили, конечно, что просто я засматривался, когда сестра занималась, засматривался, заслушивался.
В то время, пока она на скрипке.
Да-да-да. Ну вот я себя, опять же, не помню, но вот они так передают.
Вот вы перешли на скрипку. Вот этот момент вы помните, что скрипка появилась в вашей жизни теперь? Теперь она важна? Или она все равно была где-то рядом, ну, так же, как мальчишки играют в футбол, ходят в кино, ну, играют на скрипке?
Ну, вы знаете, я ее помню не с этой точки зрения, а с той точки зрения, что на ней все время приходилось заниматься, что, конечно же, из-под палки, условно говоря.
Почему-то все большие музыканты так?
Ну, вот недавно, знаете, даже мама моего хорошего друга Сережи Антонова, виолончелиста, которая сама является очень большим и замечательным педагогом, Мария Журавлева, она сейчас задумала проект, как передать молодым людям, вот детям, которые начинают вот это желание заниматься.
Зажечь.
Да, и вот этому делу посвящен целый проект. И она нас, уже более старших музыкантов, многих просила давать такие интервью, ответы на ее вопросы. И вот один из вопросов, который она задавала всем, занимались ли вы с трудом, да, вот заставляли ли вас заниматься в детстве. И, в принципе, все отвечали, что, конечно, ну, потому что это нелогично, что маленький человек, ребенок, да, который хочет гулять, хочет...
Ну, там, конечно, его заставляют
открывать,
трудиться.
Да, а нужно вот этот каждодневный труд. Это очень сложно, и это совершенно ненатурально. Поэтому все занимаются, я убежден в этом, что никто добровольно вначале не занимается на своих инструментах.
Но потом просто, чтобы понять то, что ты любишь, надо знать, попробовать.
Конечно, да, это надо привить, это надо как-то заставить полюбить, к сожалению. Ну, это, конечно, плохое выражение. Поэтому вот с того момента, как я перешел на скрипку, это требовало несколько больших усилий, несколько большего времени, проведенного за инструментом. И вот я помню себя с тоской, смотрящим в окно на детей, которые как раз-таки играли в футбол, а мне надо было вот сыграть там гамочку или что-то еще.
Один мой знакомый виолончелист рассказывал, что я, говорит, до сих пор помню, как я сидел, играл гамму на виолончели, а слезы капали на деку и текли. Я наблюдал, значит, как это слеза течет.
Яркая ассоциация.
Да-да-да. Теперь в вашей биографии очень, наверное, знаковая такая цифра, да, в 2000 году вы поступаете в Московскую консерваторию. Угу. Как Москва появилась в вашей жизни? Почему в консерваторию? Вы учились в училище уже?
Там достаточно запутано. В Ростове я учился и в лицее для одаренных детей, и в последний год, ростовский год, я был в училище. То есть за один год так получилось, что я фактически прошел 4-годичный курс.
Да. Угу. Ну, здорово, что
диплом,
есть такое.
Диплом мне не выдали, то есть официально это не получилось. Диплом не выдали, потому что были люди, которые были против, как бы, ну, за один год 4.
Да, невозможно.
То есть все основные предметы, которые требуются для музыкантов, это гармония, сольфеджио, естественно, специальность, фортепиано общее, там еще какие-то предметы. Этим я действительно очень активно и упорно занимался, и мы за год действительно прошли 4. Ну, о специальности так нельзя говорить, там уж просто шли занятия, а вот другие полные курсы я прошел. Ну, какие-то вещи вроде как вроде ОБЖ,
да,
или психологии, которые были, ну, наверное, не самыми основными, чуть-чуть коснулся, но так условно.
Понятно, принципиальные были педагоги, и
поэтому,
просто
да,
не поставили.
Конечно, не получилось официально, но, тем не менее, основные курсы я прошел. И после этого, ну, это было связано с конкурсом юношеской ассамблеи искусств.
Московский.
Да, московский конкурс, куда мы приехали с ростовскими педагогами, с родителями, и там в жюри сидел Эдуард Грач. Там была система премий и дипломов. Не было первой, второй, третьей премии, просто были группа лауреатов и группа дипломантов. Вот я был в группе лауреатов, и когда уже после конкурса все общались с жюри, вот это была скорее инициатива, наверное, моего папы, который все хотел хотел побыстрее продвинуть. Я, собственно, прекрасно понимаю его. И совершенно правильно он это сделал. Вот он подошел к нему, да, и спросил его мнение, поговорили немножко. И вот Эдуард Давидович сказал, что я должен к нему приехать в Москву. Не говоря куда, в смысле. Он думал в школу или там в училище куда-нибудь перевестись. Вот. Но по характеру, надо знать моего папу, да, его характер очень такой горячий, действительно пробивной. И он решил, зачем терять лишние годы.
Какой молодец.
Попробуем-ка мы в консерватории. Да, мне было 14 лет, это был небольшой риск.
Да не небольшой, а очень серьезно.
Но риск-то главный в чем? В том, что если бы я не знал каких-то предметов, но тем не менее я был оснащен.
Нет, ну, наверное, могли бы и по возрасту сказать, еще мало.
По возрасту официально там нет ограничений, да. То есть там можно еще даже более молодым, если ты проходишь главный экзамен. А экзамены там, на самом деле, не очень... Они сложные, но они не очень объемные, потому что там только, насколько я помню, помимо специальности, гармония, сольфеджио и русский язык. С русским языком у меня как-то было нормально исторически.
Ну, семья, конечно.
Я читал, да, очень много, поэтому как-то привился русский язык хорошо, а другие предметы, как я уже сказал, мне очень помогли мои педагоги из Волгодонской.
Ну, то есть все было в порядке, поэтому...
Да, было все в порядке, поэтому удалось поступить, и все удивились.
И то есть как раз вот Эдуард Грач, он стал вашим педагогом, наставником на долгое время.
Он был удивлен, когда я приехал поступать в консерваторию, и тем не менее все прошло успешно. Да.
В 15 лет, как на вашем сайте написано, вы стали артистом филармонии, потом постоянным участником концертных фестивалей, солистом филармонии и так далее. Постепенно вы становитесь не просто учеником консерватории, но и концертирующим, солирующим скрипачом.
В этом, конечно, большая заслуга Эдуарда Давидовича Грача, потому что он всегда был солистом филармонии, и когда он организовал камерный оркестр в Москве, он его организовал задолго до меня, конечно, сейчас не уверен, но в 90-х годах. И вот до сих пор этот оркестр жив. Он всех людей, всех артистов, которые там играли, я не говорю работали, потому что это была часть учебной программы для нас, все, кто играли, он оформлял их на должность артиста. Вот так у меня появился артист в 15 лет.
Это еще пока
я артистом камерного оркестра. А потом уже, когда и с оркестром, и появились какие-то другие сольные выступления, опять же, по рекомендации Эдуарда Давидовича, меня перевели в статус уже солиста в филармонии, где-то в 2003-2004 году, я сейчас не помню. Ну и, конечно, в 2007 году, когда уже появился конкурс Чайковского, там
мы заключили
уже отдельный контракт, который не был ни с чем связан. Они громко назывались эксклюзивные контракты. Вот, у Сережи Антонова имени.
Это же все правильно. Когда человек становится лауреатом конкурса Чайковского, совсем другая ступень.
Это все как бы вопросы к бумажной работе. Для меня это как бы все шло постепенно, и как бы на это не обращал внимания. Главное, что появлялись концерты, это самое главное. Поэтому с филармонией у меня уже долгая жизнь. Если сейчас посчитать, уже получается 15 лет,
то так и есть. Судя по тому списку произведений, которые в вашем репертуаре, в рабочем, в том, что вы играете, это фактически все скрипичные концерты, сонаты, квинтеты, квартеты и прочие, которые написаны. И меня еще очень вдохновило, что ли, я порадовалась, что вы играете и как старых мастеров классических, так и интересуетесь современными композиторами, и некоторые из них ваши друзья, то есть вы сотрудничаете очень тесно, плотно, интересуетесь совместной работой, они следят за вами, вы следите в хорошем смысле за ними, что кто играет, кто чем живет.
Ну, конечно, это взаимосвязанный процесс, на самом деле.
Нет, это же здорово.
Солисты и композиторы, они до какого-то момента, до начала, наверное, 20 века, в принципе, фигуры солиста и композитора были едины. Как правило, все композиторы исполняли свои сочинения, не только свои, конечно, но свои, в большей части. И исполнители могли сочинять как минимум каденции каким-то концертом. Вот возьмите Йоахима, Крейслера, Хейфица, вот знаменитые скрипачи уже недавнего времени, они все еще сочиняли достаточно активно. А потом вот уже
разошлись
со второй половины 20 века пошло такое серьезное разделение, и мы сейчас вот действительно делимся на композиторов и исполнителей, что, в принципе, неправильно, но так исторически сложилось.
Тогда сразу вам вопрос. Вы не пишете сами?
Я вот, чтобы себя хоть немножечко извинить в этом смысле, писал каденции. Пишу каденции концерта Моцарта.
То есть вы используете все равно,
хотя бы концерта Моцарта.
Да.
Это как бы самое простое из того, что можно сделать. Но, в принципе,
конечно... Нет, но конечно, все равно попасть в стилистику, да, попасть...
Ну, конечно, да, использовать возможности инструмента и просто заняться какой-то творческой работой всегда очень полезно. Поэтому я стараюсь и...
А вы это записываете нотами или просто вы знаете, что играете, импровизируете?
Сначала я просто в голове, то есть с инструментом нахожу какие-то решения, когда занимаюсь, и просто звуковые. Ну и потом уже после исполнения, как правило, чтобы не забыть, что сделано, я, конечно, стараюсь это записать. писать. Угу. Потому что первый раз...
Ну, хотя бы, может, не дословно, да, но какие-то
Нет, ну, желательно дословно, потому что первый раз я просто столкнулся с такой проблемой, написал каденцию к 5-му, по-моему, концерту Моцарта, и как-то мне это очень понравилось. Кстати говоря, очень волнительно играть свое произведение.
Когда, особенно если скажешь, да?
Да, особенно если ты когда заявишь, и вот играть свое новое сочинение, первый раз вносить на сцену, настолько волнительно, потому что я помню весь концерт, ну, всю первую часть до каденции я
думал
только о каденции, да. Вот, и сыграл, все прошло хорошо, и на какое-то время концерт отложил. И через какое-то время опять поступило предложение сыграть 5-й концерт Моцарта. Я помню, что я написал каденцию, но я понял, что я ее забыл совершенно. И постепенно я ее воскресил, что-то там изменил, но тем не менее после этого случая я решил,
что надо записать. Ну, а хотя бы аудио-видеозаписи не было того времени?
Сейчас, наверное, есть. Сейчас... А, ну, того концерта не было.
Того концерта первого не было. Потому что так вот, забыл, но хотя бы снять...
Нет, ну я просто решил, что надо записывать.
Надо записывать.
А более того, сейчас даже история пошла дальше. Одна моя знакомая, коллега тоже скрипачка, которая преподает в Нижнем Новгороде, она скрипачка, которая и преподает, и играет, и вот она сейчас буквально несколько дней назад прислала сообщение, что между делом говорит, кстати говоря, я сыграла вашу каденцию к 3-му концерту Моцарта.
Ой, вообще!
Я очень удивился, да, ей там понравилось, она прислала, значит, благодарность, а я очень удивился, где она достала ноты, потому что я не помню, чтобы я ей пересылал. Да. А потом она сказала, что нашла в журнале «Музыкальная жизнь», я действительно вспомнил, что там публиковали, там просили прислать какие-то свои сочинения, вот я прислал каденцию, она не поленилась, отыскала этот журнал.
Приятно.
Вот это уже, да, это другие приятности, которые для меня новые достаточно.
Ну да, здесь уже такое какое-то авторское, да?
Ну да, ну, знаете, это все-таки, конечно, баловство в сравнении с тем, что пишут настоящие композиторы. Вот, кстати говоря, вы упомянули про друзей. У меня есть очень большой друг Кузьма Бодров, с которым мы вместе учились и вместе жили в общежитии. В общем,
ой, как здорово. То есть у вас не только такая творческая,
да, да, бытовая, собственно, началось все с Тарковского, потому что так как мы встретились в коридоре общежития и узнали, что оба любим фильмы Тарковского, и, в общем, начали таким марафоном просматривать все фильмы Тарковского. Ну и потом задружились, так сказать. И он написал достаточно много композиций, и вот буквально недавно, полторы недели назад, я был на фестивале фольклорной музыки, народной музыки у Бориса Березовского в Петербурге, в Мариинском театре. И он заказал, как раз Кузьме, он заказал сочинение такое нестандартное для гуслей с оркестром. Насколько я знаю, Кузьма этот вопрос прорабатывал. Концертов для гуслей с оркестром еще не было написано.
А у Беляева разве нет?
По-моему, нет. Может быть, это не концерт?
Может быть,
это другая форма какая-то.
Владимир Беляев, мне кажется, что-то есть.
Я думаю, сочетание вообще гусли с оркестром, конечно же, есть. Просто вот как крупная форма, концерт такой классический, можно сказать, более-менее. Для него это было абсолютно новое поле. Он гусли, он знал, конечно, об этом инструменте, но не сталкивался с ними как
инструмент,
с инструментом. Вот он не знал технологии совершенно. Ему приходилось заново все это для себя открывать,
ну, конечно,
читать,
да,
встречаться
все,
с гуслярами, чтобы общаться. И он написал замечательный совершенно концерт. Причем я знаю его язык нынешний, я не знал, что будет, потому что то, что он пишет для скрипки, для оркестра, для фортепиано, для меня как совершенно не связывалось с гуслями. А потом он писал сложнее для вот наших инструментов, для популярных, скажем. А здесь он подстроил свой язык, подстроил как-то всю форму этого концерта, и, что очень здорово, баланс оркестра, чтобы не накрывал оркестр, собственно, гусли. Конечно, была подзвучка, но, тем не менее, баланс был очень хороший. И просто замечательная музыка, поэтому я очень за него обрадовался, что вот сейчас появилась такая...
Прозвучало это,
да,
уже, да?
Вот в концертном зале Мариинки была замечательная премьера.
Ну, я знаю, что он написал что-то и для вас.
Конечно, там у нас... Уже большая история, сколько уже, 4 сочинения, концерт,
то есть
соната,
специально для вас вы его солист,
каприз,
да?
Каприз и капричо, ну, штатный солист. Нет, его, конечно, сочинения играют и другие скрипачи. Александр Тростянский, Тимур Перевердиев. В общем, я совсем не претендую на эксклюзивность в его исполнении, но, тем не менее, вот он писал достаточно много сочинений для меня. И это тоже приятно. Я стараюсь играть их, где получается и когда получается.
Воскресный разговор.
Еще я прочла, что у вас тесное сотрудничество с Щедриным, и когда была жива Майя Михайловна, да, и с ней тоже. То есть у вас тоже какая-то дружба такая, не только творческая, да, но и вот личная.
Ну, мне очень повезло, в какой-то момент меня порекомендовали Родиону Константиновичу для участия в концертах, посвященных его 75-летию. То есть был большой юбилей, мы отмечали его широко, и вот в одном из центральных концертов в Москве меня пригласил, чтобы поиграть его. Сначала было трио, и потом были еще какие-то сольные произведения для скрипки соло. И он очень проникся.
То есть он вас послушал?
Да, он послушал. Я к нему ходил, естественно, домой. Мне было самому интересно поиграть для него. И вот я приходил, чтобы посоветоваться и просто пообщаться с ним. И действительно, это была замечательная пара вот с Майей Михайловной. Они очень тепло всегда принимали и новых людей, вот как меня, и своих старых друзей. Поэтому, конечно, когда Майя Михайловна ушла, это была большая потеря для всех. И мы ездили в Ереван на Дни Щедрина, так называемый такой фестиваль был, Дни Щедрина в Армении. Там провели несколько замечательных дней. В Германии фестиваль, где тоже концерт был посвящен целиком его творчеству. В общем, были очень такие запоминающиеся для меня, конечно, одни из самых ярких моментов жизни.
Ну, конечно, такие люди, они откладывают, конечно, да, глубокий след, безусловно. И начинаешь себя с ними по-другому вести и вообще думать.
И очень, конечно, ощутим вот этот, ну, не барьер, что ли, но когда ты наблюдаешь за этими людьми сначала с дистанции, ты просто знаешь, да, что есть Щедрин, есть Плесецкая, это какие-то небожители, потом ты вдруг с ними начинаешь общаться, ты понимаешь, что это простые люди.
Люди.
Да, например, мне Родион Константинович все время говорил, сейчас мы как-то немножко меньше общаемся, он сейчас очень, ну, по понятным причинам.
Ну, закрыт.
Да, и вот он все время говорил, что я должен быть более наглым. Причем говорит, как в игре, так и в поведении. Говорит, удача приходит для смелых,
смелых
и наглых.
Да.
И наглых. Вот его слово «наглый». Ну, у него, в принципе, много действительно сочинений, где это можно даже услышать. Вот всякие там частушки или какие-то озорные такие вещи, где действительно вот есть какой-то такой момент.
Провокации.
Момент яркости, некой. Провокации, да. Вот. И это есть в его характере также.
Ну, поэтому что-то есть.
Поэтому, когда я к нему пришел, такой кролик перед удавом, естественно, не мог.
Ну, понятно.
Да, по понятным причинам. Сразу мне разрушил эту
так
стену,
нельзя.
Да, говорит, так это, говорит, не дело, говорит, давай.
Все смело, да?
Да.
Все. Ну, здорово. Еще в вашей жизни есть такой этап или, я не знаю, параллельная дорога. Я хочу спросить про Бельгию. В вашей судьбе это тоже большая и важная страна, в которой вы учились.
Угу.
И живете, да, бываете?
Да, официально даже по документам. Я еще не гражданин, но вид на жительство, и как бы для, особенно для бельгийцев, я живу в Бельгии. Но сейчас я бываю там не так часто, у меня больше активности здесь, или просто где-то я езжу, но я туда стараюсь приезжать хотя бы раз в месяц.
А с чем это связано? Так сложилось, что съездил на стажировку, и просто понравилась страна, или что, там учителя, или что-то такое произошло?
Ну, изначальный толчок был, наверное, больше в творческой плоскости, потому что когда я закончил консерваторию, а этот момент совпал с конкурсом Чайковского, то есть я получил некоторую свободу в том смысле, что появились какие-то сольные концерты, и, ну, не было надобности,
ну, сидеть в Москве,
по счастью,
быть, да,
сидеть и искать там работу или что-то еще, как чаще всего случается с выпускниками. И я решил, что почему бы я вот еще молод. Кстати говоря, меня немножечко еще подстегивал факт того, что я закончил высшее учебное заведение, мне еще был 21 год, надо было еще немножечко попрятаться от армии. Но это на самом деле была не такая большая проблема, потому что все-таки лауреатов конкурса Чайковского не должны трогать. То есть были возможности как-то защититься, но и кризиса не было с военкоматами у меня, слава богу. И вот этот главный импульс был в творческом плане, больше из-за того, что вот я закончил консерваторию, даже аспирантуру, в 2008 году я закончил аспирантуру уже. И чувствовал, что еще есть куда развиваться, безусловно, всегда есть куда развиваться. И я хотел какое-то новое веяние, новой крови. Я начал думать, что было бы мне интересно. И вот в какой-то момент я понял, что вот, например, в русской музыке я себя чувствую достаточно комфортно. Понятно, русский человек, русские традиции. Наиболее, наверное, комфортно. Немецкую музыку я достаточно хорошо чувствую, понимаю. Это не значит, что я идеально исполняю, но, тем не менее, внутри примерно представляю,
ну,
вот идеал, к которому надо стремиться, да. А вот французскую музыку я совершенно не понимал. Причем ни как играть, ни как слушать. Потому что много и Дебюсси, и Равели, и Франка, ну, не знаю, любого Форе. Произведения я слушал, и многие мои друзья говорили, вот какая красота, как они любят там то или иное сочинение, а я совершенно вот не понимал. Просто вот звучит музыка, она для меня была немножко ни о чем.
Анагера еще послушала.
Анагера, да. Я играл даже Анагера.
Сонатина.
Вот, и, конечно, играл там Равели, Цыганку, Франко, сонату, и тем не менее, ну, Франко в меньшей степени, это чистая романтика, вот другие сочинения, как-то я был вот барьер, который я не понимал.
Ну, то есть играл, но не совсем понимал,
да,
о чем.
Да, и слушать не знал как, потому что я слушал со стороны эмоции, как русскую музыку слушать, или слушал со стороны
разума,
анализа, как вот больше там, ну, это я очень грубо это сейчас структурирую, конечно.
Ну,
тем
понятно,
не менее,
как вот, теоретик,
да,
музыковед.
Как вот немецкую музыку можно воспринимать. И это все не подходило. И для этого мне нужно было действительно новый взгляд какой-то. Я поехал туда. Ну, Бельгия, Франция, у них все-таки, конечно, очень близкая культура.
А вы язык знаете?
Я совершенно не знал языка, да. И педагог, профессор, который там у меня был, Огюстен Дюме, он француз. Он француз, коренной француз. И поведение его, и типаж очень французский. И манера игры, преподавания. И действительно, мне это помогло. Я не скажу, что это моя любимая музыка французская до сих пор. Я, в принципе, я ее более понял. Я понял, как ее нужно слушать, стараться слушать. Ну, что-то в исполнениях тоже мне помогло. Я очень понял, что, например, французская музыка связана с французским языком. И, в принципе, наверное, музыка очень часто связана с языком. То есть, как мы артикулируем, как мы фразируем какие-то мелодии или фразы, это очень много исходит от языка. Вот я приехал, чуть-чуть выучил французский. Сейчас я немножко на нем говорю. Но мне это дало как-то ключ к пониманию. Вниманию фразировки.
Ну, мелодику понял.
Да, мелодику языка, мелодика и артикулирование. Вот артикулирование – это очень важная вещь везде у нас, во всех музыкальных.
А как же вы общались-то?
Общались на английском, конечно, да. И это действительно помогло. Ну и потом я втянулся в эту историю.
Ну,
да.
Понятно, и уже страна, и уже люди.
Музыкант совершенно другого плана, Дюме, Огюстен Дюме, он совершенно другое направление, другой школы, другой философии игры, вообще восприятия, чем вот у нас наша школа дает. Поэтому действительно очень, очень разнообразило. Ну и сейчас уже после окончания учебы там я просто решил остаться, потому что это очень комфортная страна для путешествий по Европе. Она находится в центре Европы, и, знаете, там если выехать... Во Франции,
то есть вы счастливый
Германии.
Человек, да?
Ну,
вы совмещаете.
Счастливый – это другая категория. Но, тем не менее, когда летом, например, бывают какие-нибудь фестивали европейские, то это очень комфортно. Приезжаешь все время в Бельгию, там немножечко отдыхаешь и едешь себе.
То есть у вас там какое-то есть место, квартира или
да,
что-то?
Да, я там арендую квартирку, да, очень симпатичное место. Ну и, знаете, оттуда привозить сыры очень вкусные, это очень приятно.
Санкционированную запрещенку, да?
Для личного пользования.
Не могу не спросить, поскольку вы приехали сейчас к нам, у нас идет Танеевский фестиваль, вот он закончился благополучно. Конечно, этот фестиваль не предполагает, что все обязательно должны исполнять музыку Танеева, но я думаю, что в репертуаре знаковых, важных исполнителей все равно музыка Танеева присутствует. Есть ли такая музыка в вашем репертуаре?
Да, немножечко музыки Танеева у меня есть, если так можно сказать. Самое главное, вот главное мое знакомство этим летом прошло с квинтетом Танеева, который я много достаточно слышал, будучи студентом консерватории в разных классах камерного ансамбля. Часто вы играли, и меня тогда очень удивляло, что люди, которые вы играли, они всегда с таким восторгом о нем говорили, а я вот периодически урывками на разных уроках его слышал. То есть так, чтобы целиком произведение, насколько я помню, я даже и не слышал до сих пор.
Чего ж там такого-то, да?
Да, и я немножко удивлялся, потому что, ну, я слышал там материал, из чего это состоит, как это написано, действительно мастерски, но как-то не захватывало меня это. Вот действительно, был такой момент неприятия.
Ну, не открывается, не дается.
Да, вот как-то не шло.
Не мое.
Не мое было. И есть такая категория сочинений, которые пока ты сам не сыграешь, ты их не поймешь до конца. Вот у Бартака такое часто тоже случается. Для меня, по крайней мере, пока я не сыграю.
То есть пока ты слушатель, Бартака, это еще не твое.
Да,
а
это
когда
еще
исполнитель...
пока не входит. А потом ты уже через исполнение заходишь внутрь произведения, и оно раскрывается гораздо полнее. И то же самое случилось с квинтетом Танеева. Мы играли этот квинтет в Калуге, собственно, тоже в одном из мест Сергея Ивановича. И хорошо, что перед концертом у нас была возможность хорошо его отрепетировать, вжиться в этот материал. И вы знаете, когда мы уже играли на сцене, я получал громадное удовольствие. И до сцены, и после сцены, вот даже я помню, что я просто ехал в Калугу на машине, у меня все время крутилась запись квинтета Танеева, потому что настолько я был очарован этим сочинением. И сейчас я понимаю своих коллег, да, из консерватории, которые были настолько вот впечатлены этим сочинением. Я сам сейчас...
Такое послевкусие остается.
Да, вот одно из тех сочинений, которое нужно прожить, нужно, чтобы его целиком понять. Это действительно очень комплексное, очень серьезное, вдумчивое, очень здорово сделанное из всех деталей. Там ничего лишнего, по моему мнению, нет, несмотря на то, что сочинение очень большое, длинное. Но вот все на своих местах. Поэтому вот для меня это, наверное, сейчас является одним из главных танеевских сочинений. А другая моя маленькая встреча с Танеевым была в консерватории, когда я играл сказку из его концертной сюиты.
Замечательная тоже,
да. Да, потому что вот Эдуард Давидович ее в свое время записал, он мне дал слушать запись, и вот надо было под какой-то концерт, именно вот была русская тематика, нужно было что-то такое необычное сыграть. Концертную сюиту, кстати, более-менее играют в консерватории. Но вот я выбрал тогда сказку и с роялем сыграл эту сказку, ну, и тем не менее очень понравилось. И пока я целиком не играл, но это в планах, я хотел бы к этой сюите приступить рано или поздно.
Ну здорово, мне приятно, как Владимир, это слышать, потому что это наша знаковая фигура, конечно. Еще хотела спросить про концерт Чайковского, который вы сыграли на фестивале. Как вы к нему пришли? Что это за произведение? Знакомы ли вы лично?
Да, мы очень хорошо знакомы с Александром Владимировичем. Он меня очень тепло поддерживал всегда с начала нашего знакомства, когда он был ректором Петербургской консерватории. Да, и он делал фестивали разные, вот этом принимал участие. В общем, он ко мне очень хорошо относился, и до сих пор мы сейчас с ним часто общаемся, дружим, можно сказать. Кстати говоря, Кузьма Бодров — это его ученик, его студент, который, собственно, вышел из его класса. А пришел я к нему, ну, собственно, имея такого доброжелателя, конечно, у меня была сразу идея что-нибудь сыграть.
Ну, просто, конечно, это же всегда интересно. Да. Ну, знаешь человека, и у него есть музыка.
И собственно, вот этот концерт, второй его концерт, первый концерт Александра Владимировича, он написан для большого состава, для симфонического оркестра, и он очень объемный. А вот второй концерт...
Для камерного.
Для камерного, для струнных, он появился в рамках такого... концерта-марафона в 2008 или 2009 году осуществилась моя давняя мечта сыграть три концерта Чайковских в один вечер.
И всех трех?
Всех трех, да. Мы начали с концерта Бориса Чайковского, который занял целиком первое отделение. Он очень большой, там 50 минут, и очень интересное сочинение. А во второе отделение, ну вот так как уже было большое сочинение Бориса, большое сочинение Петра, конечно, Ильича, то надо было выбрать более компактное, чтобы уже не перегрузить концерт. И мы выбрали этот замечательный концерт.
Какая интересная, слушайте, но история.
И тем не менее, конечно же, это техническая причина. Но помимо этого, я надеюсь, что слушатели, те, кто были на концерте, услышали вторую часть концерта Чайковского и поняли, почему. Потому что там такая замечательная музыка, которая сама говорит за себя, и уже, например, после, вот, когда я ее услышал впервые, для меня отпал вообще вопрос, а зачем играть этот концерт? Вот именно для того, чтобы эта музыка звучала. Там вот настолько чистая романтика, но изложенная в его стиль, его языком и современным актуальным языком, конечно. Настолько она идет вот напрямую от сердца к сердцу, да, как говорили, что здесь уже не надо просто объяснять, зачем ему играть. Просто нужно его, слушайте, чтобы он жил на сцене, да. Thank you.
Никит, ну и, наверное, последний вопрос тоже не могу не спросить. Это о вашем инструменте. Скрипка – это ваше второе «я», это вы скрипач.
Продолжение, как... да, продолжение тела.
Да, руки, тело, да, тело, всего, да. Чего хочешь. Вы сразу нашли этот инструмент или был долгий период какой-то перебирания, поиска?
Ну, конечно, да, не сразу. Очень редко, когда сразу находишь инструмент.
А как находишь? Вот начинаешь играть, и все, мой звук. Удобно или что?
Ну, к сожалению, это не так. Да, конечно, в смысле самого процесса находки, когда ты уже его нашел, когда у тебя есть возможность выбрать инструмент, это да, ты сам ощущаешь, подходит ли тебе этот инструмент или не подходит. Но вот, к сожалению, это очень сложный процесс, потому что это все опирается, конечно, в деньги, конечно, в возможности какие-то. Очень долго я играл на инструментах из государственной коллекции.
Но это тоже, слава богу, что...
Слава богу, был период, когда это было возможно, сейчас это практически невозможно, потому что все музыканты, которые до сих пор еще играют, я всех слышу, что никого не пускают за границу. Вот даже какая-нибудь, скажем так, безопасная страна, вроде Швейцарии, да, или что-нибудь еще такого рода, не пускают по каким-то политическим делам, по политическим причинам.
То есть, если грубо сказать, лучше не связываться? Лучше
сейчас, к сожалению, такое время, что это очень сложно, да. Это и финансово обременительно, и вот даже просто вот такие... Препоны.
Ну, невыездным быть сейчас, конечно.
Да. Это... Но был период, когда это было возможно, и, опять же, благодаря Эдуарду Давидовичу, который очень много этому поспособствовал, давал рекомендации, удалось в свое время взять инструмент Вильйома, потом под конкурс Чайковского это был инструмент Гварнери.
Какие имена?
Да, очень... А вы знаете, такие ощущения, когда тут приходишь, собственно, в коллекцию, и там у тебя есть возможность, вот ты видишь, на полочках лежат футляры, написано,
и
да, и там и Страдивари пробовал,
стучит.
И все. Это, конечно, очень интересное ощущение. К сожалению, всегда, когда я приходил на смотры в госколлекцию, там была такая забавная комнатка. Ну, там было две, они в какой-то момент приехали, но и там комната, в которой очень тяжело понять инструмент. То, что звучало с большим количеством эхо, отзвука.
То есть какой-то реверберация была?
Да, все звучали более-менее хорошо, и ты не понимал.
А для чего это? Это специально?
Нет, просто не было других комнат. Комнаты, в которых они...
То есть акустически не приспособлены?
Акустически не очень, да, но тем не менее вот надо было что-то для себя понять, потому что был момент, когда ты должен решить.
Наверное, немного времени, да, для этого?
Ну, временем сильно не ограничивали, потому что люди всегда работали такие очень увлеченные и понимающие, что это для нас очень важно. Потом в какой-то момент из Бельгии мне помогли там достать инструмент замечательного тоже венецианского мастера Монтаньяна на период обучения. Это было очень полезно, и я на нем играл. Был короткий период, когда я там играл на Страдивари. Не очень она мне легко далась. Эта скрипка, конкретно
Почему?
Эта скрипка.
С характером?
Ну, вот, да, как-то именно конкретный инструмент, он не очень подошел. Не только мне, и люди, которые играли до меня, они говорили, что они тоже, в принципе, очень сложная скрипка. Ну, есть.
Даже вроде Страдивари должен
даже
звучать
Страдивари...
сразу,
нет,
да?
Нет, это бренд. Конечно, даже у него есть более или менее удачные инструменты.
Ну,
нет, лучше не стоит. Вот, а... После этого, после обучения в Бельгии, я, конечно, должен был вернуть инструмент Монтаньяну. И я вот задумался, был у меня инструмент свой, но он был немножко маломощный для больших сцен, для больших оркестров. И я пришел в такой период в своей жизни, когда я заинтересовался очень современными инструментами. Потому что есть некоторые имена, которые очень известные среди вот музыкантов, которые действительно вот большую агитацию проводили за вообще современные инструменты, что они сейчас вот делаются на том уровне, что вот в принципе их можно на больших сценах сравнивать с великими инструментами. И в этом есть доля правды, действительно есть очень удачные инструменты.
Я, можно ворвусь? Вот были у меня братья Почикины на интервью, они как раз говорили, что их отец делает нормальные инструменты,
да,
на которых вполне играть.
Их отец очень, очень талантливый мастер, и он делает очень хорошие инструменты. Это действительно так. Просто для меня самая большая проблема в современных инструментах – это их развитие. Потому что инструменты, которые уже вот 18-19 веков мы играем, они уже сложились, они уже вот, мы знаем их характер, мы знаем их звук, как они уже вот, дерево уже устоялось, оно уже будет
как оно себя будет вести
так.
В разных климатических условиях,
да,
наверняка,
опять же,
в разных,
да,
странах разный климат.
Современные инструменты в этом смысле гораздо проще, потому что они свежего дерева, крепко сбитые, так сказать, и они гораздо более здоровые, и вот климат на них так сильно не воздействует.
Как хорошо вы про скрипку сказали, более здоровые.
Да, они, ну, вообще здоровые инструменты, это очень чувствуется, действительно, когда вот у тебя здоровый или больной инструмент уже. Вот та Страдивари, могу сказать, она была не очень здоровая, хотя по состоянию она была одна из самых наиболее хорошо сохранившихся Страдивари. У нее был свой лак, натуральный лак, у нее практически не было трещин, то есть, но почему-то она себя вела как немножечко чахлый инструмент. И как раз вот эта проблема развития инструмента, я с ней столкнулся. Потому что я получил очень хороший инструмент, собственно, у мастера, который я сделал, Питер Грайнер из Германии. Это знаменитая очень фигура, он делает очень хороший инструмент. У него очередь на его инструменты, если ты хочешь заказать, порядка 5 лет. Вот ты сегодня заказываешь, и через 5 лет, может быть, тебе сделает. Вот. И я как-то пошел на удачу к нему, приехал в Бонн, мы познакомились.
Помятуя о словах Щедрина.
Да, и вот как-то он принес не на продажу, но вот на аренду, говорит, что можно взять вот один из двух инструментов.
Тоже выход,
конечно. Очень, очень хороший выход, очень удобно было, без проблем. И я действительно 3 года на нем играл. И я столкнулся с этой проблемой развития, потому что первые 2 года я наслаждался и был очень доволен, а вот в 3-й год инструмент стал сдуваться.
А в чем? Что, не держал строй колки?
Нет. Строй колки – это все технические вещи, которые очень легко исправляются. Это все, тем более здоровые инструменты, они всегда очень хорошо держат строй. Я взял эту скрипку, вот когда я выбирал, мне очень понравилось ее солнечное, яркое звучание. Она была, как мы говорим, в верхней настройке. Есть инструменты низкой настройки, которые такой темный звук, басовитый,
низкие,
да, такой, да, и более развитые. А есть инструменты высокой настройки, вот светлые,
верхняя
солнечные.
Верхняя форманта, как говорят
вот,
вокалисты.
Да. И она меня очень сильно привлекла этим свойством, и вот на 3-й год уже под конец я чувствую, что я на ней играю, а она как будто за сурдиной, как будто я на нее поставил сурдинку.
Да?
Да, она вот просто сжалась в смысле звука. Я много общался с разными мастерами скрипичными, они мне технически объяснили, как это делается, в смысле, почему это может произойти. И, может быть, это из-за этого и было. Эта проблема в развитии, она всегда есть. Потому что сегодня инструмент может звучать здорово, но если он свежий, то дерево так или иначе будет деформироваться.
Конечно, он уже усыхает, там что-то происходит.
И как-то совершенно по счастливой какой-то случайности, когда я уже осознал, что на этой скрипке я больше не хочу играть, что ее нужно отдавать, и я стал думать дальше, что делать дальше, где искать инструменты, фонды или там что-то еще. Мой один очень хороший друг, он как-то свел меня с человеком, который продавал инструмент, вот, на котором я сегодня играю. Это действительно очень большая удача, потому что мастер, которого зовут Матиас Гофриллер, это мастер, который входит в топ мастера. Он более известен как мастер виолончелей, но, тем не менее, даже его скрипки, они, в принципе, оцениваются коллекционерами очень большие деньги. Но так как этот инструмент у нас в России, так как этот человек меня немножко знал, и он хотел, чтобы инструмента была какая-то жизнь, чтобы она находилась на сцене, и у этой скрипочки не было так называемого сертификата, который сейчас в Европе практически все делают, но это делается больше для коллекционеров.
Для оценки,
для продажи, да, просто. А мне это не нужно, мне главное, чтобы звучал инструмент. Вот, в общем, некоторые факторы, и она немножечко отреставрирована была. Это, опять же, мне не так важно, главное, чтобы звучало. И я смог себе позволить этот инструмент, да. И даже немножечко там где-то у кого-то заняв, сейчас я абсолютно счастлив, что у меня есть замечательный свой инструмент.
То есть
инструмент.
Она ваша, да?
Да, она моя.
Не в аренде нигде.
И, вы знаете, такое замечательное ощущение, когда после долгих лет аренды, все время аренда, и надо было думать за все эти платежки и так далее, и вообще не уверен, будет ли этот инструмент на следующий год. Вот сейчас у тебя есть свой инструмент, это большое счастье для музыкантов.
Конечно, для скрипача, который это ваш голос.
Да, и поэтому
все.
Вот у меня сейчас венецианский голос из Венеции, 18 века. Кстати говоря, в прошлом летом я был в Венеции.
С ней?
Да, и вот я с ней ходил.
Как она себя там вела?
И мы даже сходили в дом-музей, где работал Матиас Гофриллер.
Она узнала?
Вот, я так мысленно с ней общался, что вот это помнишь, ты вот здесь была рождена.
Ты здесь родилась, да.
Да, но ну, только очень-очень долго.
Романтическая
долгое
история.
Долгое время, да, очень давно.
Спасибо вам огромное за то, что вы пришли, потратили время свое.
Спасибо вам.
Вам сейчас на репетицию бежать. Спасибо. Я надеюсь, что не последний раз. Спасибо.
Да, конечно.
До новых встреч.
Спасибо вам, да, всего доброго.
Воскресный разговор.
Вот и подошел к концу наш воскресный разговор с прекрасным музыкантом, скрипачом с международной известностью Никитой Борисоглебским. У микрофона в студии Радио России Владимир была Яна Тарасова. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.